История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире первый выпуск программы «Наследие». Я Николай Стариков, здесь в студии радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами будем говорить об исторических событиях, о сегодняшней политической и экономической жизни, потому что все это между собой очень сильно связано. Вот понять эту связь, показать ее, поговорить, обсудить, понять, что такое наследие в хорошем, в положительном и в отрицательном смысле, и есть цель нашей программы. Итак, сегодня у нас в гостях Никита Владимирович Аникин, кандидат исторических наук, заместитель генерального директора Музея современной истории России. Добрый день, Никита, здравствуйте.
Добрый день, Николай.
О чем хотелось бы сегодня поговорить? Ну, мы сегодня видим самую настоящую трагедию, которая происходит на территории бывшего украинского государства. И эта трагедия, она зародилась не в 22-м году, и не в 2014-м. И даже не в 1991-м. У нее очень богатая история, богатое наследие. И я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня, насколько позволяет время нашей программы, постарались разобраться в этом вот наследии, но только с отрицательным смыслом. Мы видим, что сегодняшнюю Украину отформатировали как антироссию, а украинских граждан как антирусских. И давайте попробуем нащупать точку, откуда началась вот эта зловредная работа. Ну, в первую очередь, мне приходит на ум один из основоположников украинского национализма, Михаил, значит, без отчества, да, Михаил Грушевский, который написал в свое время, в конце 19 века, книгу «История Украины Руси». То есть взял так вот в историю Древней Руси, добавил слово «Украина», и тем самым постарался, по сути, украсть всю эту замечательную нашу историю. Написал десятитомник. Вот можем мы говорить, что именно работа Грушевского, его какое-то страшное наследие стали отправной точкой формирования того украинского национализма, который сегодня заливает территорию Украины, да и России тоже кровью?
Ну, безусловно, фигура Грушевского является одной из ключевых в формировании того исторического и политического мифа, да, который лег в основу вот идеологии украинского национализма, которая сегодня стала основополагающей в целом для и пронизывает все украинское общество, скажем так, и в этом плане это бесспорно, но корни, пожалуй, даже, наверное, более глубокие. Другое дело, что, как любое историческое явление, украинский национализм не возник сразу в готовом виде, и, собственно, сами украинские историки, вот в том числе, да, в той литературе, которую сегодня принес на эфир, все-таки возводит это еще к Кирилло-Мефодиевскому братству, возникшему в 1846 году, в который входил всем прекрасно известный поэт Тарас Шевченко и историк Николай Костомаров. Вот, собственно, автор книги «Бытия украинского народа». Вот, пожалуй, там было несколько, скажем так, течений внутри этого братства, да, более такое панславистское, более, ну, не скажу либеральное, но, скажем так, менее радикальное в отношении взглядов на...
То есть, получается, почти два века работы.
Ну, как минимум.
По большому счету.
Как минимум, да. Так вот, в чем особенность Костомарова, потому что уже в его трудах прослеживается вот это разделение на то, что украинцы, они свободолюбивые, а москали, великороссы, ну, то есть русские в современном понимании, они раболепные, и вообще есть вот такая более европейская древняя Украина, настоящая наследница русского государства. И есть вот какие-то непонятные московиты, москали, которые не в полной мере вообще и славяне. Честно говоря, для радикального украинского национализма с самого начала характерна была такая вот российский душок, да, еще, может быть, тогда, когда расизм еще не был столь, еще так четко не сформировался, как идеология, но вот эта идея, что вот, что великороссы, они не чистые славяне, потому что там еще финно-угры есть, и вообще тюрки рядом живут, там мордва в Поволжье, и, значит, вот северо-восточная Русь, она такая
многоэтническая. Но все это очень состава. Напоминает сегодняшнюю украинскую пропаганду. Вот прямо тот, кто, ну, по долгу службы знает, читает какие-то телеграм-каналы или еще что-то, видит, что это вы пересказали содержание практически вот сегодня публикуемых материалов украинских националистов. Там русских выставляют в каком-то, ну, мягко говоря, гротескном виде. Говорят о том, что это определенные неполноценные, ну, мы с вами неполноценные. Ну, да. И дальше вот повторяется все вот это. Орда, мордва, все. То есть это получается вообще не изобретение последних лет?
Да нет, ну, все новое, как говорится, хорошо забытое старое. А в данном случае так получилось, об этом, может быть, мы сегодня успеем поговорить, что вот те истоки там, украинского радикального национализма, которые, как ни странно, все-таки да, зарождались скорее на территории Российской империи, вот, потому что есть у нас такое определенное представление, что вот украинский национализм, он где-то там весь, в Галичине, Западная Украина.
Польская разведка, да, Австро-Венгерская империя, безусловно.
Ну, это, конечно, всегда были так называемые, скажем так, партнеры-доброжелатели, которые эту, скажем так, особенность, да, вот Российской империи, то, что вот русский народ, он состоял восточные славяне из великороссов, малороссов, белорусов, естественно, всегда старались использовать и этнографические различия превратить в политические, да, это же разделяй властвуй, это любимый. Но не стоит все-таки все упрощать и сводить к проискам врагов. Все несколько сложнее.
Ну, здесь можно трактовать это как глупость, а можно трактовать как работу иностранных разведок. Но, Никита, я хотел бы, чтобы вы привели пример украинского национализма в Российской империи, который мы вот так явно не можем записать на там австро-венгерско-польскую какую-нибудь разведку.
Ну да, смотрите, в конце 19-го, начало 20 века формируется уже не просто, скажем так, украинофильское движение, а формируется уже непосредственно украинский национализм, который во многом, вот эта идеология его и особенности, направленные на его антирусский и антироссийский характер, дошли до наших дней. Ну, наверное, стоит в первую очередь упомянуть братство тарасовцев, возникшее в такое неформальное объединение в 1891 году, возникшее по легенде, вот, ну, точнее, возникшее в студенческой среде на могиле Тараса Шевченко недалеко от Киева, куда входили в том числе вот такие персонажи, как Иван Липа и Николай Михновский. Михновский нас тут в большей степени интересует, он уроженец как раз ну, центральной губернии Российской империи, Черниговской губернии, выпускник Харьковского университета. Михновский в 1902 году создал, в начале 20 века создал Украинскую народную партию и выпустил 10 заповедей этой самой Украинской народной партии.
Я сейчас хочу подчеркнуть, дорогие друзья, это 1902 год.
Да,
еще
до первой русской революции.
Да, еще не было первой русской революции, еще народ не понял, что верхи не могут, а низы не хотят, не было кровавого воскресенья, всего этого еще не было. А на русской территории, в русском, выпускник университета русского города Харькова создал украинскую партию.
Да, народную, да. И, собственно, в чем же состояла идеология? Она изложена, собственно, вот в этих 10 заповедях. Я, с позволения сказать, некоторые из них процитирую, просто потому что для того, чтобы наши слушатели сами составили представление, да, о том, откуда нынешняя идеология идет. Ну, во-первых, одна, единая, нераздельная, от Карпат аж по Кавказ, самостийная, свободная, демократическая Украина.
По Кавказ.
По Кавказ. От Сана до Кавказа. Это поется в одной из, кстати, песен украинских националистов 20-30-х годов. То есть от польской, от территории вот реки Сан до Кавказа, да. Все люди твои братья, это особенно хорошо звучит, все люди твои братья, но москали, ляхи, венгры, румыны и евреи суть враги нашего народа, пока не господствуют над нами, эксплуатируют нас. Ну да, то есть, понятно, идеология того, что вот прекрасный украинский народ, но с соседями не повезло. Соседи тут перечислены, в общем, практически все, которые у украинцев есть, и все они с точки зрения Михновского и, вот, собственно, его последователей – так или иначе...
Но есть одна большая разница, Никита. Вот смотрите, ведь этот Михновский и его партия, ну, которую скорее надо экстремистской организацией считать в рамках Российской империи, они же находятся внутри Российской империи. И да, они перечислили всех соседей Российской империи в виде каких-то неполноценных людей. Но русских они тоже сюда занесли, ну, под названием москали. А русские-то живут на территории России, где находится вот этот вот Михновский. Это значит, создана организация, следующим шагом которой должна быть борьба за уничтожение русской государственности, терроризм и лозунг «убивать русских», потому что они, и дальше вот читают то, что этот Михновский тогда написал. То есть есть большая разница. До Польши, когда еще дойдут руки у украинских националистов, ну, по сути, только после Первой мировой войны, а до русских... До русских сразу. Кстати, просто потому что не знаю, хотел узнать, а что с этим господином Михновским случилось?
Ну, конец его печален. В 24-м году повесился вообще, в 1924-м. Вообще, ну, по отзывам, был человеком крайне тяжелым, нелюдимым. Но надо сказать, что...
Но советская власть, я так понимаю, к нему сильно претензий не имела.
Да вот получается так, что вот как раз 20-е годы, период украинизации и, ну, политики коренизации и украинизации в рамках вообще борьбы с тяжелым наследием царского режима, да, Украина, Российская империя, Россия, тюрьма народов, великорусский шовинизм, это все мы знаем и помним. Вот очень ко двору пришлись как раз тот же самый Грушевский, который находился в эмиграции, но и...
Никита, я вас на секундочку прерву. Дорогие друзья, у нас сегодня первая программа, поэтому нас не судите строго. Я читаю сообщения и понимаю, что должен назвать, куда звонить, куда писать эти самые сообщения. Итак, смс-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир, куда мы обязательно примем звонки. Звоните, пожалуйста, 8-495-73-73-94-8. Ну и напоминаю, что у нас идет трансляция в Ютубе, в ВК и в Телеграме. Пожалуйста.
Да. Так вот, 20-е годы – это возвращение в Советский Союз, естественно, в советскую Украину, деятелей украинского, скажем так, националистического движения, которые, в общем-то, до поры до времени себя очень неплохо чувствуют. Ну, например, возвращается, я тут сошлюсь на публикации коллеги замечательного нашего историка Александра Дюкова, который вот недавно у себя как раз в Телеграме написал про такую замечательную фигуру, в кавычках, естественно, Степана Рудницкого, этнографа, географа и, в общем-то, такого, в общем, неприкрытого расиста, уроженец Перемышля, который в 26-м году, в 1926 году переехал, если не ошибаюсь, с территории Чехословакии, если мне не изменяет память, в Советский Союз.
То есть в Советский Союз переезжали украинские националисты.
Националисты,
напомню, да, что тот же Михаил Грушевский, который является гуру украинского национализма, памятники стоят, ему цветы возлагают на украинские праздники, он в 24-м году вернулся в Советскую Россию. Это возвращались, подчеркиваю, дорогие друзья, те украинские националисты, которые проиграли большевикам во время гражданской войны, убежали за границу, а потом почему-то советская власть решила, что они, в общем, ребята полезные, и разрешила им вернуться.
Да, Рудницкий, кстати, в Советской Украине стал даже академиком, а до этого еще в 19-м году во Львове и в 23-м году в Праге издавал замечательные такие, опять же, в кавычках, издания, которые, ну, это откровенная евгеника, где он написал о том, что, ну, главной угрозой украинской нации, ее чистоте, является скрещивание украинцев с москалями. То есть вот слишком, ну, не только с москалями.
Ну, то есть это фактически предтеча Гитлера.
В общем-то, да. Вот надо сказать, что идеи, которые потом были вот с таким масштабом воплощены в Третьем Рейхе, они озвучивались украинскими националистами задолго, скажем так, даже до прихода Гитлера к власти в Германии. Поэтому, наверное, уже для наших слушателей, если до этого были какие-то вопросы, почему украинские националисты, украинские организации украинских националистов в межвоенный период так быстро...
Кстати, запрещенная в России экстремистская организация. Да. Здесь немножко дат нужно добавить, дорогие друзья. 26-й год вот этот вот расист и нацист по фамилии
Рудницкий
переезжает в Советский Союз, а Гитлер придет к власти в 1933 году. И в 1934 году,
В 1933 году как раз заканчивается, так скажем, карьера успешной Рудницкого в СССР, как говорится, совпадение, не думаю, да, и дальше Рудницкий получает срок, ну, а в 37-м году его расстреливают, вот, но до этого он успел, в общем-то, вполне себе...
Да, итак, в 33-м его арестовывают в Советском Союзе, в 37-м расстреливают, в 33-м году в том же самом Гитлер приходит к власти, и Советскому Союзу, и товарищу Сталину становится, видимо, понятно, что украинские националисты точно не будут помогать Советскому Союзу в борьбе с гитлеровцами. Да? И в 1934 году, только в 1934, в Третьем Рейхе принимаются так называемые Нюрнбергские законы, расовые законы, когда евреи поражаются в правах, когда еврей не может нанимать себе немца, когда он должен носить определенные знаки. То есть все это будет только через 7 лет после того, как украинские националисты об этом писали. Никита, я хотел вот задать вопрос. Вы пришли сюда, у вас много различной литературы. Вот украинской и националистической. Во-первых, откуда она? И, ну так, в двух словах, что там такое есть интересное? Что они пишут, на что напирают? Есть что-то новое по сравнению с тем, о чем вы говорите, так сказать, образца 200-летней давности?
Ну, во-первых, откуда? Да, действительно, я принес образцы самой разной украинской литературы. Тут ее можно систематизировать по-разному. Здесь и издания, которые, кстати, до 2014 года появились, но основной, конечно, массив – это то, что стало издаваться и массово распространяться через сеть библиотек, там, внешкольных домов творчества, музеев в том числе, в первую очередь на Юго-Востоке, скажем так, в юго-восточных регионах.
Покажите на камеру, пожалуйста. Вот камера здесь.
Да. Угу. Ну, вот это и переводные издания, да, рассчитанные на детскую аудиторию, по сути, комиксы.
То есть детские националистические комиксы.
В данном случае это вообще чешский автор, который такой комикс про мальчика несчастного в Чехословакии, который страдает за железным занавесом по его неправильную сторону. Тут очень интересно, вот в чем его страдания. Его заставляют ходить на массовые мероприятия, обязательно учат, заставляют учить русский язык, он от этого страдает. Вот, промывают ему мозг, вот тут интересно, чем промывают, да, полетом Гагарина в космос.
И огромный Сталин
лайк,
там
да,
еще.
Сталин, вот, ну, космос тоже, видимо, промывание мозгов. Ну, и, собственно, вот как ужасно живется мальчику за железным занавесом, и потом у нас наступает вот чешская весна, запад такой яркий, цветной, но это, казалось бы, очень примитивно, но это же работает, да, то есть все, что связано с Россией, и это только один из примеров таких комиксов, есть комиксы и про события уже так называемой антитеррористической операции, да, то есть боевых действий, карательной операции Киева на Донбассе, развернутой после 2014 года, и там все в той же стилистике, яркие, цветные, красивые украинцы, которые стоят за Майдан, правильные украинцы.
Свободолюбивые.
Обязательно свободолюбивые. Обязательно. И такие вот тоталитарные рабы-орки из ДНР, ЛНР, и их, соответственно, союзники из России со всеми пороками, они и курят, и матерятся, и берут заложников, ну и вообще там мрак. Поэтому, собственно, ну вот и на таком уровне действует. Ну и работы, самые разные работы. Есть, например, вот художественная литература, которая в формате...
Никита, покажите, пожалуйста, что было видно.
Ну, здесь вот такие неоязыческие символы, как вы, наверное, догадались, черное солнце, это связано с такой популяризацией через литературу деятельности, тоже запрещенной в России, да, такого подразделения, печально известного как Азов.
Террористическая организация в России.
Вокруг этого Азова была выстроена целая индустрия книжная, то есть от комиксов для детей до художественной литературы, и такого нон-фикшена, да, то есть вот как бы документальных романов про их, с позволения сказать, подвиги. Ну и школьные учебники, здесь тоже немало интересного.
История Украины.
Да, казалось, да, история Украины, они, казалось бы, ну что может быть в школьном учебнике, но вот здесь давайте возьмем 2014 год, да, события Евромайдана. Как это, например, работает? Вот что происходит на Евромайдане, да, я тут постараюсь камеру показать. Естественно, это называется «Революция достоинства», 2013-2014 год, толпы восторженных людей. Понятно, что это массовое движение демократически настроенных вольнолюбивых граждан. Вот, они защищают свое достоинство, избивая, вот тут нападая на ОМОН с палками и дубинами. Вот, дальше все, что происходило на Хрещатике, Майдане Незалежности в Киеве, вот горящий дом профсоюзов, еще киевский, и здание. И, соответственно, а дальше статья про российскую агрессию, да, вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины в Крыму, казалось бы, ну, мы же все помним события русской весны, многотысячные митинги.
А как они их трактуют?
А вот, понимаете, вот здесь только есть фотографии митинга в Донецке под лозунгами «Мы за мир» и «Донецк – это Украина». Такие митинги, кстати, тоже были, это правда, но они были абсолютно маргинальны на Донбассе, да и в Харькове. А вот про многотысячные митинги, а надо сказать, что для юго-востока Украины это совершенно не характерно. Если еще с первого Майдана в Киеве действительно легко выходили десятки тысяч людей, то юго-восток, Донбасс, Крым, отношение было такое, что мы работаем, в Киеве тут они ходят на Майданы, а мы работаем. И поэтому, когда во время русской весны вышли тысячи, даже десятки тысяч людей в городах Донбасса, в Харькове, в Одессе, это было действительно невероятно. Это было абсолютно массовое движение, которое, собственно, и получило.
Но его здесь нет, вы его здесь не увидите. Я добавлю личную историю. Я многократно был на Донбассе, начиная с 2015 года, и те, кто участвовал в событиях 2014 года, говорили о том, что да, были какие-то митинги, на них приезжали националисты в основном не из Донбасса, из других мест. И после этого база, ну, скажем так, пророссийских активистов была слита куда-то в интернет, и там началась просто вакханалия. То есть человеку звонили каждые 15 секунд на телефон. Причем это не просто был звонок, а там шипели, орали, кричали, мы тебя убьем, найдем семью и так далее. Люди ходили, ну, смотрели по сторонам, кто как, чем мог вооружался, потому что эта вот агрессия продолжалась, ну, прям очень долго. Конечно, никого не смогли сбить с толку и остановить вот того, что он считал делать правильным, но это было именно так. Так что это целая машина. И когда мы смотрим с вами результат, мы должны понимать, что огромные деньги, средства вкладывали. Вот вы показали чешскую книгу, да? Она вроде как бы чешская, но она украинско-националистическая. Просто она показывает, что мучили якобы в Советском Союзе-то прям всех. А мы с вами сейчас выяснили, ну, я думаю, что наши слушатели об этом знают, что программа украинизации, коренизации, она была, ну, после победы Октябрьской революции, продолжалась, по сути, до где-то начала 30-х годов, когда стало понятно, что война с Гитлером неизбежна, а украинские националисты будут на той стороне. И тогда эту программу немножечко как-то, так сказать, начали спускать на тормозах, но никто никогда мову в Советском Союзе не притеснял. Ее изучали, на ней выпускались книги, и, кстати, книги на языках народов Советского Союза были свободны в продаже. Я помню, что когда я был в Беларуси с советским студентом, вот я пришел в книжный магазин, смотрю, стоят книги, думаю, отлично, как. Но на русском языке был очень небольшой ассортимент, а на белорусском было много. Ну и, собственно говоря, это известно, что это было и в других местах. Но, двигаясь дальше, Никита, вот что я хотел сказать. Смотрите, вот эти постулаты замечательные о том, что украинцы свободолюбивые, они какие-то такие солнечные, они любят порядок, трудолюбивые, а русские это вот все то же самое, только со знаком минус. Я вот слушал вас, думаю, в современной пропаганде все это знаем. И на самом деле, ведь все эти тезисы написаны не где-нибудь, а в книге президента Украины, который единственный дважды отсидел этих два президентских срока, Леонид Даниловича Кучмы. И книга как называется? «Украина, не Россия». Вот там все эти тезисы были, но те, кто подумает, что это, может быть, сам вот Кучма решил написать такую книгу и откуда-то взял эти тезисы, хотя, по сути, он русский человек, по большому счету. Нет, все эти тезисы были еще за 150-200 лет до этого, и кто-то их плавно переписал, перенес в книгу Кучмы. И мы в этом видим определенное, ну, вот, уж простите, наследие. Но, дорогие друзья, у нас сейчас будет небольшой перерыв. Вы, пожалуйста, никуда не уходите далеко. Мы вернемся к разговору о истоках, корнях и наследии, в данном случае со знаком минус, украинского национализма. Продолжим разговор с нашим гостем Никитой Владимировичем Аникиным, кандидатом исторических наук, заместителем генерального директора Музея современной истории России. А сейчас ненадолго прерываемся, после чего обязательно возьмем ваши звонки, поэтому звоните, пожалуйста, в студию.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, продолжаем нашу программу. Сегодня в гостях Никита Владимирович Аникин, кандидат исторических наук. Говорим мы о наследии, в отрицательном, конечно, смысле, украинского национализма, о том, кто помогал ему продвигаться, создаваться как какой-то целостной идеологии, какие точки отправные в этом движении. Ну, конечно, мы ждем ваших звонков по телефону 8495-7373-948. Никита, до перерыва мы с вами начали говорить о книге президента Украины Кучмы Леонида Даниловича «Украина, не Россия». Дорогие друзья, я хотел обратить ваше внимание. Вот представьте ситуацию, что наш уважаемый президент Владимир Владимирович Путин вдруг напишет книгу «Россия, не Китай». Ну, согласитесь, что писать такую книгу смысла нет. Мы же понимаем, что Россия не Китай. Совершенно для нас каждого очевидно. Также совершенно не нужна книга «Россия, не Германия». Ну, ясно, где граница, ясно, что это другая цивилизация. Россия не Финляндия, тоже не нужна. Сам факт написания книги «Украина, не Россия» говорит о том, что нужно дать направление, вектор развития и объяснить людям, что как раз есть огромная, якобы существующая разница, которой на самом деле в 91-м году, по сути, по большому счету, не было. Книга Кучмы вышла в 2003 году, я хотел просто несколько тезисов из нее описать. Ну, во-первых, там говорится об отличности менталитета. И мы с вами выяснили, что в ранних публикациях националистов еще 19 века все это дело присутствовало. Там же опять эти тезисы о том, что русские плохо работают, а украинцы трудолюбивы. И в качестве примеров показывают украинцев-западенцев, собственно говоря. Дальше. В России природные богатства, но независимая свободная Украина построит экономику на европейский лад. Как говорится, вопреки. Да, такая вот. Дальше, что интересно. Вот я бы сейчас процитировал один кусочек. Он, мне кажется, квинтэссенция этой книги. «Мы еще не до конца, — пишет Леонид Данилович Кучма, — поняли, кто мы такие». Ну, как бы странно, да? Если вы не понимаете, кто вы такие, так пишите книги «Украина — это», да? А вы не пишете книгу «Украина — это не Польша», «Украина — это не Венгрия», а пишите только «Украина — не Россия». И вот главная цитата. «Один из важнейших составляющих украинской самоидентификации как раз и заключен в формуле „Украина, не Россия“». Конец цитаты. Никита, для чего, для кого Кучма написал эту книгу и какую роль она сыграла в дальнейших событиях?
Ну, собственно, в предисловии к собственной книге Леонид Данилович прямо ссылается на графа Камила Кавура. Для тех, кто не знает, это, в общем, один из отцов-основателей современной Италии, которая только в 60-е годы XIX века появилась как единое государство, а до этого представляла из собой себя конгломерат разных, можно сказать, даже народов, которые жили, говорили на разных диалектах итальянского языка, но на самом деле различия между, там, скажем, тосканским диалектом итальянского языка и апулийским или неаполитанским значительно существеннее.
А кто-нибудь писал книгу «Рим, это не Неаполь», нет?
Нет, вот как-то не пришлось, не пришло никому в голову. И почему Кучма-то на Кавура ссылается? Потому что Кавур в свое время заявил, что Италию мы создали, теперь нужно создать итальянцев. И, как мы видим сегодня, несмотря на все особенности, все-таки вот Кавуру, его наследникам это удалось. Леонид Данилович пишет, что, в общем-то, перед нами, ну, то есть украинскими элитами, стоит та же самая задача. То есть Украину мы получили.
Надо сформировать
украинцев. Нельзя сказать, что они ее создали, да, получили в наследство от Российской империи, от Советского Союза, да?
Ну, в большей степени, наверное, все-таки от Ленина и товарища Сталина.
Ну, собственно, формирование тех самых пресловутых границ 91-го года, о которых сейчас любят так вспоминать украинские президенты и украинские политики, оно продолжалось, опять же, не то что не одно десятилетие, не одно столетие. Как правило, в общем-то, основной вклад – это, опять же, Российская империя и Советский Союз, который вот в той самой мифологии, да, политической, которую, формирование которой большую роль сыграла, в том числе и книга Кучмы, сыграл как раз образ врага, да, то есть выстраивание идентичности, не исходя из того, кто мы, да, мы это, а мы не. Вот мы не москали. Почему? Потому что мы трудолюбивые, европейские, древние, наследники Древней Руси.
А ну, почему не про поляков-то это не пишут? Почему вот не написал Леонид Данилович или еще кто-нибудь? Мы не ляхи.
Потому что Польша в представлении украинских элит никогда такого, такой, скажем, угрозы, как им кажется, не представляла. Потому что что самое страшное для украинских националистов? Чего в том числе начался Майдан 2014 года? И это, кстати, вот в этих изданиях, которые я принес, тоже проходит красной нитью, в том числе и в учебниках. Это то, что вот негодяй Янукович пытался затянуть Украину в эти страшные организации, Евразийский союз, в который создала Россия, да, то есть вот интеграция с Россией как такой экзистенциальный ужас, потому что существование в единых границах лишает смысла всю эту мифологию.
Никита, я не соглашусь с вами в одном. Книга «Украина не Польша», знаете, почему не нужна? Потому что любой украинец знает, что он не поляк.
Это да, да, к этому, собственно, мы сейчас и придем. Так вот, когда Кучма говорил о том, что предстоит создать украинцев, главная проблема, которую, опять же, в книге он озвучивает не раз, это то, что слишком много украинцев и в этническом, и в политическом плане, то есть граждан Украины, себя никак не отличает от России русских, то есть, будучи вот несознательными, несведомыми, они не проводят границу, не могут провести границу между собой, между вот украинской историей, российской историей, между украинцами и русскими, и это вот самая большая угроза, отсутствие вот этого глубинного сепаратизма. И тут я позволю себе, ну, как это нам, историкам, свойственно все время уходить куда-то в глубину, да, собственно, вот те самые украинские самостийные националисты, да, которые в конце 19-го, начале 20 века пытались вот раскачать украинскую нацию, они сами же с огромным сожалением говорили, вот буквально цитата: «Наша беда в том, что украинского селянства», это 1917 год, цитата примерно, «украинского селянства еще совершенно нет национального самосознания. Наши дядьки говорят, мы на фронте из одного котла ели кашу с москалями, и нам незачем с ними ссориться». Вот, собственно...
Никита, я тут просто добавлю, дорогие друзья, просто чтобы было понятно, во время Первой мировой войны в основном Германия, в меньшей степени Австро-Венгрия, пытались вот этот раскол осуществлять, то есть формировали части из военнопленных, пытались это сделать, и первая часть была следующая, значит, вот есть все военнопленные русской императорской армии, как говорится, кто из вас украинцы, поднимите руки, отойдите в сторону, и им лучшие условия. То есть вот с этого начинали. Дальше в австро-венгерской армии, ну, это, в принципе, такой большой проект, были созданы сечевые стрельцы. Туда, конечно, небольшое количество предателей из русской армии, но в основном это те, кто... те русские, которые жили на территории Австро-Венгрии, которые согласились называть себя Украиной. И помимо этого, большой геноцид русскоязычного, русского населения в специально созданных концлагерях. Вот еще раз хочу подчеркнуть, это 1915, это 1916 год. Талергов и Терезинштадт. Концлагеря, в которых уничтожали русских. При этом во многом, как говорится, в воду глядели по поводу Второй мировой, этим геноцидом занимались не только военнослужащие австро-венгерской армии, то есть там немцы и венгры, но и русские люди, которые называли себя украинцами.
Тут важно очень отметить один момент, что Талергов и Терезин – это не просто геноцид русинского населения, да, вот русофильского населения Галичины. Это в первую очередь уничтожение интеллигенции, национальной интеллигенции русинская. В то время это в основном школьные учителя, священство, православные священники и даже, может быть, иуниатские священники, но которые придерживались таких вот русофильских взглядов, которые считали, что русины, то есть западные украинцы по нынешней терминологии, да, это вот тоже часть большого русского народа, вот именно их нужно было в первую очередь уничтожить для того, чтобы на корню задавить вот эту угрозу Австро-Венгрии, внутреннюю угрозу, а именно наличие на своих крайне восточных границах русофильского
такого населения. Все-таки, Никита, из, так сказать, это не столь глубокой истории, я хотел бы вас вернуть в книгу, которую написал президент Украины.
Собственно, проблема, да, которую я отошел, это то, что еще вот как в начале 20 века жаловались как бы украинские сведомые деятели, что все хорошо, но что-то очень мало действительно среди миллионов украинцев, хорошо, если несколько сотен действительно сведомых, то есть вот убежденных украинцев найдется. И эта же проблема, она, несмотря на все трагедии и там, сложные моменты 20 века, несмотря на массовую украинизацию уже в Советской Украине, она, как мы видим, стояла перед Леонидом Даниловичем Кучмой в 2003 году, естественно, не перед одним Кучмой, но перед теми украинскими элитами, которые он представлял, которые были заинтересованы в создании не просто украинского независимого проекта, а украинского независимого проекта, который бы был построен на четкой идентификации украинцев. Причем, что очень важно, книга издана на русском языке не просто так. Ее должны были прочитать в восточной части страны, на юго-востоке, русскоязычные люди.
Да, то есть книга Кучмы «Украина, не Россия», она на русском языке выпущена.
Да, да. И представлял он ее, кстати, в Москве на книжной ярмарке в 2003 году. Вот публикации соответствующие были в российских СМИ. Он, совершенно не стесняясь, про это говорил, что вот да, нам нужно убедить, находясь в Москве, он говорил, что вот я эту книгу издал, потому что вот у нас проблема, вот многие украинцы несознательно как бы не понимают, почему мы должны отдельно от России существовать. Вот, вот в том числе для этого вот такая книга, которая основана, ну, по его словам, на таком глубоком интересе к истории, которая у него есть, но, по сути, воспроизводит гораздо более осторожно, чем производят современные авторы, да, украинские, после там, 2014 года. Ведь эта книга издана за год до Майдана, первого Майдана, когда, собственно, Леонид Ильич
власть потерял. Когда его свергли. А кто написал эту книгу, как вы думаете?
Ну, очевидно, что в как бы историческая часть, там есть очевидные мысли самого Кучмы, но историческая часть – это, собственно, изложение базовых идей, скажем так,
украинского национализма.
Ну, скажем так, он все-таки старался быть более аккуратным, поэтому где-то углы сглаживал, но в целом это вот все те же самые идеи, которые мы с вами озвучивали, которые еще с 19 века существуют, да, о том, что он вплоть до того, что Гоголя цитирует в контексте того, что вот смотрите, что даже Гоголь писал, что какие прекрасные, замечательные солнечные пейзажи, да, на Украине, какой там замечательный, добрый народ, и вот унылая, болотная, болотистая там, да, какая-то вот Великороссия, сумрачные пейзажи. Ну, то есть, такие вот противопоставления, с одной стороны, вроде как я за мир и дружбу, а с другой стороны, читатель неизменно думает, ну да, мы же совершенно другие. Вот они какие-то вот действительно нехорошие. Вот мы, когда в Москву приезжаем, обижают нас. Ну, как бы создается, и уже тогда начала формироваться с разных сторон вот этот как бы миф о враге, да, то есть что нужно было сделать? Создать образ врага из России русских. Причем, что очень важно, когда мы говорим про особенности там советской политики, украинизации или что привело к трагедии там голодов 30-х годов. Важно понимать, что для вот этой линии украинского национализма совершенно нет разницы между Екатериной Великой, Сталином и Владимиром Владимировичем, потому что это все одна.
Ну, так если это Россия, одна линия, значит, да, нужно
как
отрезать
бы она,
это
как все, бы она, да, ни называлась, она отрезать почему? Потому что это страна, которая всегда хотела Украину и украинцев уничтожить. Но в конечном изводе мысль такая, она доводится разными способами, более осторожно. На самом деле литература, вот, которую мы привезли в ходе наших экспедиций вот наши регионы, да, в ДНР, в ЛНР, в Запорожскую область, которые наводнена действительно, наводнены были учреждения там, и культуры, и музеи, и библиотеки и в самых небольших городах, она самым разным образом рассчитана на самую разную аудиторию, от школьных учебников до художественной литературы, до вот такой вот, ну, как бы, как ее назвать, исторической беллетристики. Это, кстати, вот харьковское издательство «Фолио», опять же, русскоязычная книга Степан Бандера, 14-й год, вот я, правда, не могу сказать, она до Майдана, но я думаю, что уже после Майдана вышла, это переиздание, наверное, 14-го года. Вот здесь очень интересно читать, как харьковские редакторы, харьковские издатели пытаются и героя Украины прославить, и
нацистского преступника.
Да, нацистского преступника. И как-то так про него написать, комплементарно к украинскому национализму и к идеям, которые Бандера продвигал, и лишнего не написать, да, то есть, ну, про Волынскую резню, про уничтожение поляков, про... Тут они вначале вводная часть про украинский национализм, тут тоже и Михновского...
А потом и удивляемся, помнят. Почему именно в Харькове нацистские подразделения и абсолютно русские люди...
Или в Днепропетровске, например.
Да, которые становятся активными украинскими националистами. Тут есть ответ на этот вопрос. Вот когда мы говорим о книге президента Украины, не писателя-историка, президента Украины, он подает сигнал всему народу. Вот вы хотите делать политическую карьеру? Вот смотрите, да, Украина не Россия. Вы должны быть украинским националистом. Вы должны дистанцироваться от России. И ни в коем случае не говорить, что вы русский, и что русские и украинцы – это один народ. Это разные народы, и украинцы гораздо лучше. Написано в этой книге «Потому что», и дальше перечисляются все эти мифы. То есть это сигнал и показание, куда вы должны двигаться для того, чтобы делать карьеру, чтобы у вас было все успешно. И многие... политиканы, они это прочитали. Поэтому мы видим такие удивительные случаи, я не буду даже фамилии называть, но человек ходил с георгиевской ленточкой, да, там...
Случай массовый, на самом деле.
А потом раз и становится украинским националистом. И еще под это же деньги выделяются. Ведь Кучма создал, в принципе, нынешних украинских олигархов, и он им тоже показал, вот в это надо вкладывать деньги. Поэтому вопрос, почему тот или иной олигарх финансировал то или иное там, фанатское образование или националистическое формирование, или абсолютно нацистское. Так вот же, ему дали руководство к действию. Смотри, чтобы с властью у тебя было все хорошо, ты должен поддерживать тех, кто в ярой форме «Украина не Россия». И только он выпускает это все, его... свергают. И одна из сил Майдана это были националисты, которые, конечно, тогда тоже сыграли большую роль, но главную роль они сыграли в 2014 году. И было еще 6 лет, по сути, да, там 7 лет даже, для того, чтобы поднакачаться, влить деньги, построить лагеря, чтобы все это откатать. И с каждым годом ведь выходят из школы молодые люди, которые все это начитали, приходят в библиотеку, а там только такая литература. Я просто приведу пример. Я в свое время на Украине издал 2 свои книги на украинском языке. Почему это было сделано? Потому что, ну, книга про Сталина, она говорит о том, каким на самом деле был Сталин. Я издаю ее на украинском языке. Не хотите читать на русском книге есть, пожалуйста, читайте на украинском. Так вот, в Киеве на презентацию одной из книг, это была весна 2013 года, пришло примерно 200 боевиков во главе с депутатом Рады. Легко найдете в интернете, посмотрите, это там Стариков Киев, срыв презентации. Там устроили какофонию, потом массовые беспорядки. Приходил местный ОМОН, ну, грубо говоря, Беркут. Драки нет? А, ну мы уходим. Еще было известно. Пришел факс в книжный магазин, чтобы вот эти беспорядки. Ну, как говорится, они не смогли сорвать мероприятие, потому что оно началось, но дальше было невозможно его проводить. Но там было такое количество камер, такое количество корреспондентов, что пришли создавать, вот, собственно говоря, и кричали, я еще раз подчеркну, это за полгода до Майдана. 13-й год. И там все вот это, чемодан, вокзал, Россия, да, Бандера, приди. Ну, в общем, все вот, все нацистские их кричалки, все там повторялись. Поэтому была государственная политика Украины по выращиванию украинского национализма. И в данном случае роль Кучмы не надо умалять. Мы вот говорим там о Порошенко, да, там о Зеленском,
Ющенко.
Кучма все это начал. В новейшее время начал Кучма. Но, дорогие друзья, когда мы все это говорим, Давайте помнить, что в 2003 году в Москве проводилась презентация книги «Кучмы. Украина, не Россия». Я думаю, что были громкие аплодисменты, были хорошие рецензии всевозможных тогдашних властителей умов, которые сейчас в большей степени стали иностранными агентами и уехали жить куда-нибудь в Вильнюс или в Тель-Авив. Все это было. Поэтому то, что произошло, это трагедия. Но в этом, дорогие друзья, есть и вина нашего государство, которое не распознало, не остановило, думало, что можно договориться или можно сыграть. Когда вам сразу говорят «Украина, не Россия», договориться не о чем. Дальше будет понятно, что русских будут просто на Украине переваривать. А когда этот процесс переваривания затягивается или идет не так хорошо, как нужно западным спонсорам, тогда их начинают убивать. Поэтому все дальнейшее развитие событий, к сожалению, оно очень логично.
Более того, Николай, добавлю к вашим словам только то, что чудовищным результатом всей вот этой вот работы, да, с позволения сказать, в том числе и вот этой литературы массовой, стало в том числе то, что между, вот как раз примерно за эти 10 лет, между первым и вторым Майданом, выросло целое, такой феномен появился, как русскоязычные украинские националисты. Они были и до этого, но массово молодежь с юго-востока через фанатское движение, через то, что вот модным стали вот такие вот персонажи, о которых издавалось массовое хорошее издание на русском языке. Они выросли убежденные в том, что, имея русских отцов и дедов, и они выросли, что настоящие герои – это те, кто воевали на стороне Гитлера, те, кто ненавидели всегда, убивали москалей. И более того, они выросли в убеждении, что те их соседи, русские, украинцы, граждане Украины, которые хотят быть с Россией, которые не хотят вот эти лозунги воспринимать антироссийские, они есть внутренний враг, и их нужно убивать. И мы тогда поймем, почему в 2014 году трагедия сожжения массового людей в Одессе, убийство активистов в Харькове еще во время русской весны, карательные операции на Донбассе, во многом русских убивали руками таких же русских, только манкуртов, которые выросли на всей этой литературе. Поэтому книга – это совершенно не безобидная вещь.
Никита, вот какой вопрос. Вы знаете, когда берешь какого-нибудь, в кавычках, конечно, на самом деле, называемого, прославляемого на Украине героя, начиная, не знаю, там, с Мазепы, например, да, предал своего государя. Ну, клялся в верности, перебежал на другую сторону, закончил печально, да. Для тех, кто не знает, Петр I отдельно, специально для Мазепы создал огромный такой орден Иуды в 1709 году. Ну, и, конечно, вручить не удалось, но это такая огромная металлическая, значит, штуковина. Можно ее в интернете, кстати, найти. Дальше, кто там у них герой? Петлюра. Петлюра, ну, что он сделал? Он предал не только Россию, он предал и Украину, потому что он в ходе гражданской войны заключил с Польшей договор о передаче Западной Украине Польше для того, чтобы, ну, какие-то от поляков получить, военную помощь получить. Дальше берем. Великая Отечественная война, Вторая мировая. Пожалуйста, Бандера, Шухевич, массовые убийства, Волынская резня, убийство евреев, русских, кого только можно. Сегодня опять прислуживают кому-то на Западе. Вот возникает вопрос, почему получается, что украинский националист – это обязательно предатель и обязательно лижет сапоги кому-нибудь на Западе?
Ну, в первую очередь, поскольку с самого начала идея была построена все-таки на ненависти, да, то есть все-таки национализм, опять же, бывает разный, но здесь объединение украинцев по принципу ненависти к соседям, главный сосед, главный враг России, но и другие соседи, да, как мы видим дихотомичность такую в отношениях с поляками, с одной стороны, на польской территории, объективно говоря, если мы говорим про там, период межвоенный, на польской территории украинские националистические организации вполне себя хорошо чувствуют и взращиваются, и сегодня Польша, ну, не польский народ, да, а польские элиты, польское правительство активно помогает Украине и украинским националистам, при этом, собственно, поляки одновременно и в этой мифологии очень быстро станут из друзей врагами, потому что уже готова почва, да, то есть то, что один из лозунгов украинских националистов, он так и звучал: ни жида, ни москаля, ни ляха, то есть все соседи враги.
Никита, большое спасибо за то, что вы пришли и рассказали сегодня то, что, я думаю, многие наши уважаемые радиослушатели не знали. На этом наша программа «Наследие» заканчивается. Дорогие друзья, мы вернемся в эфир через неделю и будем встречаться с вами каждую среду на волнах радио «Говорит Москва» в 20:00, поэтому поставьте себе, пожалуйста, в расписание. Уверен, что будет интересно. Так что до новых встреч. Берегите себя.
До свидания.